Тан Ци. Чарующая мелодия страны грез. Часть первая. Исчезающие жизни. Глава первая. Шел четвертый месяц. В горах в то время стояла прекрасная весенняя погода. Учитель Цзюнь, пропадавший где-то 6 месяцев, наконец-то вернулся из внешнего мира. А это означало, что швы на моих руках и теле вскоре можно будет снять. Все эти 6 месяцев мне приходилось оставаться полностью забинтованной. Сначала мне даже было весело. По вечерам я выползала пугать своих соучеников. Но потом все же заметила, что те, кого я напугала один раз, с трудом пугаются во второй. К тому же мне стало тяжело отличать тех, с кем я уже провернула этот трюк, от тех, кто еще не попал под мою атаку. Это привело к тому, что количество попаданий в цель неуклонно снижалось, а само развлечение довольно быстро мне наскучило. Спустя 2 месяца я уже не могла этого носить. Многие из моих соучеников думали, что я, вся обмотанная бинтами, не выдержу ежедневные процедуры в бочках с лекарственным отваром продолжительностью в 2 больших часа.
Примечание. В Древнем Китае сутки делились на 12 больших часов, или стражей, где 1 час равен 2 современным. Далее термины древней китайской системы измерения времени смотри в PDF-приложении. Конец примечания.
На деле же все обстояло иначе. Такие ванны правда полезны для тела и духа. Настоящее мучение начинается после. Приходится снова обматываться насквозь промокшими бинтами и ждать, пока они сами высохнут. Вот в чем заключаются главные страдания. И увеличиваются они обратно пропорционально снижению температуры воздуха. Позже я подумала, что все выдающиеся герои на пути к своему становлению всегда проходят через какие-то уникальные испытания, которые им посылает наставник. И, несомненно, именно под этим предлогом учитель Цзюнь закаляет мою твердость ума и решимость. Стоило мне это понять, как я стала терпеть, стиснув зубы, даже когда за окном стояли лютые морозы, и все вокруг сковывал лед. Я никогда так легко не сдавалась и не позволяла себе ни малейшей слабости, пусть даже это и грозило иногда жестокой лихорадкой. Я продержалась так 1/2. Несколько раз переболев, и моя сопротивляемость простуде действительно заметно выросла. Я рассказала об этом своему учителю, и он, немного помолчав, ответил. «Ах, да. Я забыл сказать, что рядом с баней есть печь, на которой можно высушить бинты». Ха-ха-ха. Учитель Цзюнь был главой школы Цзюнь-Юй, которая получила свое название от горы, расположенной на территории царства Чэнь. Говорят, что основатель школы носил фамилию не Цзюнь, а Ван. Он был из бедной семьи, и родители дали ему имя — Ван Сяоэр.
Примечание. Ван Сяоэр. Фамилия Ван весьма распространена в Китае. Имя Сяоэр же дословно переводится как «прислуга на постоялом дворе». Конец примечания.
Позже он начал учиться боевым искусствам у выдающегося мастера. А после завершения учебы основал собственную школу на горе Цзюнь-Юй. Однако так и не смог привлечь достойных учеников. Немного поспрашивав, он выяснил причину своей неудачи. Услышав, что основателем школы является Ван Сяоэр, люди решили, что это курсы подготовки слуг для постоялого двора, после которых выпускников распределяют по заведениям по всей стране прислуживать гостям. Осознав, что другого выхода у него нет, Ван Сяоэр был вынужден обратиться к школьному учителю, жившему неподалеку, чтобы тот, в свою очередь, помог ему сменить имя. Наставник, внимательно оценив сложившуюся в Новоландии ситуацию, сказал, что такие известные фамилии, как Мужун, Шангуань, Наньгун, Бэйтан, Дунфан, Симэнь и другие им подобные, уже заняты для названий школ. Дунго и Наньго еще свободны. но они слишком несерьезные и затеряются среди других. Это все равно, что белый гусь никогда не сможет победить белого кролика. В итоге он предложил далеко не ходить и назвать школу Цзюнь-Юй в честь горы. А что касается фамилии, то можно просто поменять ее на Цзюнь. Или оставить сложную фамилию из двух иероглифов Цзюнь-Юй. Но с учетом того факта, что для присвоения себе составной фамилии необходимо пройти сложную процедуру регистрации у представителей власти, совет оказался не из лучших. Идеальным вариантом было просто оставить себе фамилию Цзюнь. К тому же одно ее звучание навевало мысли о благородном муже.
Примечание. Благородный муж. По учению Конфуция, человек высших моральных качеств. Конец примечания.
Выслушав все рекомендации, Ван Сяоэр пришел в восторг, сменил фамилию на Цзюнь и, следуя наставлению учителя, облагородил свое имя, подобрав иероглифы-синонимы в древнем стиле, взяв себе имя Шао Шуан.
Примечание. Шао Шуан. Синонимичные иероглифы его прошлого имени. Конец примечания.
Так он стал Цзюнь Шао Шуаном. После смены имени он и впрямь смог набрать большую группу хороших учеников. С тех пор его учение начало процветать и развиваться. Мой учитель является потомком основателя школы Цзюнь Шао Шуана в седьмом поколении. Я знаю наставника с детства. В ту пору я еще жила в школе Цинъян при дворе царства Вэй, когда мой прежний учитель Хуэй И был жив и полон сил. У него были здоровые зубы и хороший аппетит, он даже мог жевать жареные бобы. Глава Цзюнь жил со своим сыном за стенами монастыря в хижине из соломы, расположенной в двух ли от вершины горы Яньхуэй, и частенько приходил к моему учителю сыграть в сянцы. Когда наставник брал меня с собой на вершину встречать рассвет, мы ночевали в той самой хижине. В их доме была всего одна кровать, и каждый раз, когда мы приходили к ним, я спала на ней, в то время как они втроем располагались прямо на полу. Мне очень нравилось бывать там в гостях, потому что в эти моменты я чувствовала себя по-настоящему избранной. Позже я поделилась этой мыслью с Цзюнь Вэем, сыном учителя Цзюнь. Он тогда мне сказал: «Видимо, в душе ты и впрямь принцесса, ведь только они любят быть непохожими на других и так выделяться из толпы». Но я не могла согласиться с его мнением. Принцессы не то чтобы любят быть непохожими на других. Они просто привыкли к этому. И самое главное тут то, что никто не осмелится быть похожим на принцессу. А между привычкой и любовью есть значительная разница. Я в полной мере осознала это только много лет спустя, перед самой смертью. Цзюнь Вэй на самом деле был человеком, который досконально разбирался в мелочах всего, что его заинтересовало. Он знал наизусть всех наложниц каждого императора всех династий. Доходило до того, что он знал даже тех, с кем у правителя был роман всего на одну ночь во время путешествия инкогнито, но которых так и не успели взять в жены. По мнению Цзюнь Вэя, семейные дела влияют на государственные, а дела государственные — это дела всей Новоландии. Семейные же дрязги монарха почти всегда коренятся в его наложницах. По сути, не будь наложниц, не было бы и проблем. Но подобное решение слишком безжалостно по отношению к правителю. Так что он, не желая быть жестоким по отношению к себе, решил быть жестоким по отношению ко всему народу. Ход мыслей у Цзюнь Вэя был таков. Достигнув гармонии в императорском гареме, можно достичь ее и во всей Новоландии. С тех пор он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы найти способ установить мир между императорскими наложницами. В дополнение к этому занятию всей его жизни у Цзюнь Вэя было еще одно увлечение — написание романов. Однако это не устраивало учителя, который хотел, чтобы его сын стал знаменитым мечником. И всякий раз, когда Цзюнь Вэй писал что-то, наставник отбирал у него бумагу с рукописью и к тому же наказывал его, заставляя переписывать учебник по искусству владения мечом. Таким образом, ему пришлось совмещать увлечение литературой и боевые искусства, работая над своими романами в процессе переписывания учебника. Можно было заметить, как Цзюнь Вэй меняет суть учебника, делая два дела одновременно. К примеру, он писал: «Каждое утро во время восхода она своими белоснежными руками снимает с себя запутанные одежды слой за слоем, обнажая под утренним солнцем тело, чистое, словно фарфор. Это было ужасно холодное место. Она сидела на ледяной постели, освещенная холодным светом. Холодно, очень холодно, невыносимо холодно, так она и сидела в медитативной позе, обращенная лицом к северу, а спиной к югу, и совершала полный круг циркуляции энергии Ци. Она еще не знала, что в 10 джанах от нее, за множеством зимних роз, пара темных, как смоль, глаз, ласкает ее кожу цунь за цунем». Никто бы и подумать не мог, что там и правда были слова из учебника по фехтованию. «Во время рассвета на холоде, сидя в одиночестве на холодной постели, обнажив тело, сидеть лицом к северу, совершить полный круг циркуляции энергии Ци». Позже Цзюнь Вэй стал великим писателем, вместе с этим обладая превосходными навыками владения мечом, или же лучшим мечником, умеющим писать самые интересные романы. Я выросла одна среди монахов школы Циньян, где, по правилам, мужчинам не позволено отращивать волосы. В школе насчитывалось около 2000 человек, и все, кроме меня, были представителями мужского пола. Все это привело к тому, что только у одной меня там были длинные волосы. Когда я осознала свою половую принадлежность, я долго думала, что единственным отличием парней от девушек является наличие шевелюры. Парни — лысые, девушки — с длинными косами. Вот почему для меня было само собой разумеющимся, что учитель Цзюнь и Цзюнь Вэй — женщины. Ощущая эту внутреннюю связь, я невольно сблизилась с ними. Естественно, позже я поняла, что и отец, и сын — мужчины. Но такой образ мышления глубоко укоренился в моей голове, в результате чего в этой жизни я больше не могла смотреть на Цзюнь Вэя как девушка на парня и всегда воспринимала его как свою сестру. Эта история могла бы стать рассказом о любви детства, но я превратила ее в историю друзей детства. В 3 года я совершенно случайно узнала, что я принцесса царства Вэй, но восприняла это весьма спокойно. В основном такая реакция у меня была из-за того, что я пока еще не знала, что такое принцесса. Цзюнь Вэй был старше меня на год и понимал уже побольше моего. И он сказал мне: «Принцесса — это та, у кого больше привилегий». Я спросила: «А что такое привилегии?» Он сказал, что, имея их, можно делать все, что захочешь, и не делать то, чего не хочешь. Выслушав его в тот день в обед, я не помыла посуду, а вечером не постирала свою одежду, в результате чего учитель наказал меня, и я простояла на коленях в зале предков всю ночь. С тех пор я и забыла о том, что вообще-то являюсь принцессой. В тот же год, заметив, что я уже могу что-то соображать, учитель начал обучать меня игре на цине, в сянцы, каллиграфии и живописи. Он считал, что человеку в жизни всегда следует иметь что-то, во что можно вложить душу. Если бы я хорошо владела всеми искусствами, это было бы лучшим исходом. Меня можно было бы считать представительницей высшего общества. Если разбираться в чем-то одном, то это тоже неплохо. По крайней мере, буду хорошим специалистом. Если же я вообще ничего не смогу, буду знать всего понемногу, то смогу считаться хотя бы разносторонним человеком. Я спросила учителя: «А что, если я однажды не только ничем не овладею, но еще и начну сомневаться в самом смысле этих занятий. Он, немного задумавшись, ответил.
Ну, философ — это тоже в какой-то степени специалист.
Неизвестно почему, но Цзюнь Вэй, хоть и не был учеником моего наставника, все равно ходил на занятия вместе со мной. Наставник объяснил это так. Наука не знает границ и не делится по школам. А Цзюнь Вэй по секрету шепнул мне, что его отец просто подарил учителю 10 тысячелетних женьшеней. Конечно, у науки действительно нет границ. Зато у государственных границ, как оказалось, есть своя цена. Занятия с Цзюнь Вэем, письмом, обучение с ним рисованию еще можно пережить. Но уроки музыки стали каким-то адом. Как только мы начали учиться игре на цине, то сидели каждый со своим инструментом в разных углах комнаты. Мы играли с ним в паре. Но в итоге задолго до того, как я узнала, что такое мелодия, которая зачаровывает тебя от одного только звука, я уже успела осознать на собственном опыте, что такое звуки, оглушающие тебя, проникающие в кости и разъедающие душу. Мы оба считали, что другой играет просто до ужаса противно. Но решили сделать друг другу еще хуже. Мы стали создавать непостижимые уму звуки, чтобы удвоить страдания. У меня сложилось впечатление, что цинь — это орудие убийства, а не музыкальный инструмент. И именно это стало причиной того, что я научилась с помощью него убивать, а не спасать души. Это все психологическая травма от уроков с Цзюнь Вэем. А когда я, наконец, научилась убивать музыкой, все, кто надеялся получить помощь от звуков моего циня, погибли. Когда мне было 10 лет, я подобрала тигрёнка, только-только открывшего глаза. И он следовал за мной до конца жизни, будучи бесконечно преданным мне. Хотя, вспоминая те годы, мы подобрали его с Цзюнь Вэем, только чтобы съесть. В то время мой учитель убедил отца Цзюнь Вэя стать защитником животных и на собственном примере показать ему, что это значит. Из-за этого Цзюнь Вэй 3 месяца не ел мяса, а я в школе циньян и без того редко это делала. Так что вся ситуация стала тем временем, когда мы были готовы на все ради кусочка мяса. Единственной причиной, по которой мы не съели тигрёнка позже, была наша алчность. Мы рассудили, что если он подрастет еще немного, то сможем приготовить его на пару, сварить, пожарить, и, возможно, еще что-нибудь бы осталось. Когда думаю об этом сейчас, кажется невероятным тот факт, что мы смогли устоять перед желанием зарезать Сяо Хуана и приготовить его сразу же.
Примечание. Сяо. Часто употребляется в китайских именах, служа уменьшительно-ласкательным префиксом. Конец примечания.
Сяо Хуан — так мы назвали тигрёнка. Позже мы выяснили, что его вид очень редкий и ценный. Мы с Цзюнь Вэем были так рады этой новости, что думали продать его и мигом разбогатеть. Но не нашли способа сделать это, так что отложили дело в долгий ящик. К тому времени, как была найдена лазейка для осуществления нашего плана, мы уже повзрослели, и, что важнее, разжились деньгами, так что необходимость продавать Сяо Хуана отпала сама собой. Мы могли лишь тяжело вздохнуть, сокрушаясь о неумолимости закономерности жизни. Путь к богатству всегда открывается тогда, когда он уже перестал быть нужен. Судьба распорядилась так, что всякий раз, сталкиваясь с чем-то серьезным, я остаюсь в полном одиночестве. При этом еще и обязательно получаю какую-то травму. Учитель сказал, «Ты слышала о том, что, когда небо возлагает на кого-то великую миссию, оно сначала ломает ему кости и рвет сухожилие?»